Мои друзья, братья и сестры, все присутствующие, снова пред нами Священное Писание. И снова у нас, ну, наверное, это не новое выражение, а очень интересная и важная тема. В принципе, в зависимости от того, как мы относимся к Священному Писанию и к вопросам, которые мы поднимаем, мы понимаем, что чем больше углубляемся в Писание, тем вопросы и темы, которые даже мы ранее рассматривали, они представляются для нас в другом свете. Почему мы углубляемся в Писание? Поэтому вновь и вновь фраза «у нас очень важная и серьезная тема сегодня». Тема нашего рассуждения – библейское отношение верующего к государственной власти. Библейское отношение верующего к государственной власти. Я думаю, что все здесь сидящие, практически все, учились в школе. Неважно, какое образование вы получили, но историю вы проходили. Вы знаете, что на протяжении последних 2000 лет на разных материках, в разных странах, в разных столетиях были разные строи. Феодальный, рабовладельческий, капиталистический, социалистический, демократический, диктаторский и так далее, и так далее. И надо сказать, что практически в каждой стране присутствовали верующие. Они жили при каждом строе. И возникает один очень серьезный вопрос. Вот тот подход, который сегодня имеют люди, верующие люди к власти, он правильный или неправильный? Наше отношение к государственной власти, оно правильное или неправильное? Мы только что сказали о том, что христианство существует 2000 лет. И оно существовало в каждой стране практически, практически при каждом строе государственном. И как вы думаете, христиане поднимали эти вопросы, говорили об этом, как относиться, допустим, в Африке, в Европе, в Австралии, в Азии, в Северной, Южной Америке? Они говорили о том, как относиться к власти? Безусловно, безусловно. Неудивительно, что вот вопрос, с которым мы сегодня соприкасаемся, он снова нас ставит перед одним очень серьезным фактом. Библия – неизменная книга. Она была написана, последняя часть, Новый Завет, написана апостолами. Это значит, что библейские принципы, которые заложены были в Ветхом Завете и в Новом Завете, мы исповедуем это, что Библия – совершенная книга, богодухновенное Писание. Мы исповедуем Бога как совершенного и неизменного. Значит, то, что Он когда-то сказал, пусть это 4000 лет назад в Ветхом Завете, пусть это 2000 лет назад через апостолов, оно универсально. Что это значит? Это значит, что вот это слово, которое мы сегодня держим в руках, на это слово опирались христиане для того, чтобы определять свое отношение к государственной власти абсолютно в каждом, при каждом политическом строе. Это важная, друзья, составляющая. Библия неизменная, Бог неизменный. И Бог намного лучше знал всю ситуацию, в которой будет человечество, и еще, если жизнь будет продлеваться, знает Господь, в какой ситуации оно будет. Но вместе с этим, хоть времена меняются, строи меняются, люди меняются, цивилизации меняются, но Бог не меняется. Слово Его не меняется. Потому мы сегодня снова вместе с вами обращаемся к совершенному Слову, которое мы считаем, что является основанием для нашей веры, основанием для нашего определения поступков, принципов поступков, что нам надо делать, когда нам надо делать. В том числе именно Священное Писание, которое держали в руках наши братья и сестры, которые жили на протяжении 20 последних столетий, они это же слово держали, и они, отчитая это слово, определяли свое отношение к существующей власти. Мы, не являясь чем-то новым, единственное, что мы живем однажды, поэтому 100 лет назад нас не было, сегодня мы есть. Это единственное новое, извините за улыбку. Ну а по сути Библия остается неизменной, поэтому перед нами сегодня очень серьезный вопрос. Я знаю, что верующие в разных странах по-разному относятся к государству, относятся к существующей власти, но перед нами сегодня очень важный вопрос. Тем более на фоне того, что происходит сегодня на мировой арене, чем дальше, тем больше люди говорят о всемирном правительстве, мировом правительстве, которое вроде бы где-то как-то пытаются управлять всем миром, снимать, поставлять президентов и так далее, и так далее. Друзья, вы вправе читать любую информацию, которая вам нравится. Это ваше дело. Но есть Священное Писание, которое явно определяет, что вся власть, все правители не в руках каких-то клубов и тайных обществ, а в руках Бога. Из-за этого мы исходим. Поэтому, обращаясь к Писанию, мы рассмотрим сегодня очень много серьезных и важных вопросов для того, чтобы все-таки нам, верующим, определиться, как, опираясь на то же самое слово, неизменное, все-таки правильно вести себя по отношению государства в той стране, в которой мы сегодня находимся. Мы обращаемся с вами к Священному Писанию, глава послания к Римлянам, послание, которое мы долгое время вместе с вами внимательно изучаем. Сегодня у нас вот для этой темы 13 глава, первые 7 стихов. Послание к Римлянам, 13 глава, с 1 по 7 стихи. Павел пишет так: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель и наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, этим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Итак, я знаю, друзья, что наши братья, сестры, старшее поколение, которые очень много испытали за веру в Бога, я знаю, что вам очень часто те, которые осуждали вас и направляли в тюрьмы, читали вот этот текст и говорили: «Вы обязаны повиноваться власти». Я знаю, что, возможно, вам тяжело сегодня воспринимать будет рассуждение, друзья, но мы обязаны об этом говорить. Мы обязаны об этом говорить. Это Священное Писание, которое ясно определяет для нас отношение, принцип отношения к существующей власти. Как относиться к государственной власти? Этот вопрос всегда фактически актуален, всегда. Хоть среди верующих людей, хоть среди неверующих. У людей всегда есть претензии к существующей власти. Всегда. Не было ни одной власти, ни в одном столетии, ни в одной стране, которая пользовалась бы стопроцентной поддержкой. Это правда, вы это понимаете. Всегда были недовольны, всем не угодишь. Но за людей, которые далеки от Бога, верующие люди не несут ответственности, разве только в проповеди им Евангелия, и это все. Мы говорим сегодня о верующих людях, для которых отношение к государственной власти также важно. И в этом вопросе, как бы мы ни понимали, как бы мы ни воспринимали существующую власть, насколько бы она нам нравилась или не нравилась, Писание не будет под нас подстраиваться. Не будет. Оно остается универсальным. Это слово, этим словом пользовались люди, верующие люди практически всегда. Вопросы отношения к власти приносили немало трудностей христианству на протяжении практически всей истории христианской церкви. Неудивительно, что когда в царской России произошла революция, кто-то называет это Октябрьским переворотом в октябре 1917 года, то перед союзом евангельских христиан и баптистов, тогда это были два отдельных союза, стал очень серьезный вопрос, как относиться к существующей власти. Кто такой политический лидер, который совершил эту революцию? Вообще, как к этим большевикам относиться? Как к этим коммунистам относиться? Вопрос очень важный. Они живут в этой стране, они не знают, что завтра будет. И удивительно, что Бог, мы об этом будем эти принципы сегодня выявлять, дал мудрость верующим людям правильный принцип определить. А принцип был следующий. Мы во всем будем повиноваться существующей власти за исключением вопросов веры. В вопросах веры мы будем ориентироваться на Священное Писание. Это то, чем жили наши братья-пионеры, которые стояли у истока евангельского движения среди славян. Но это 20-е столетие. Надо сказать, что, как мы сказали о том, что в христианстве всегда с этим возникало немало трудностей. Пред нашими глазами коротко позвольте провести историю христианской церкви. Мы не будем заниматься сегодня подробным анализом, это не время, чтобы говорить об этом. Христианство на сегодня существует в трех направлениях. Поэтому важно хотя бы немножко сказать о каждом из направлений. Вы знаете, что вначале было христианство единой церковью, которая находилась на территории одной огромной империи, которая называлась Римской. Затем, когда в 312 году император Константин перенес столицу из Рима в Константинополь, это способствовало тому, что уже между христианством пошла трещина. Стало формироваться западное христианство, так называемое, с их богословием, с их литургией и богослужением, и восточное христианство. Неудивительно, что в западном христианстве сформировалось одно очень интересное отношение к государственной власти. Верующие на Западе, ну это восточное, европейское христианство, если так можно выразиться, они считали так, какая власть выше, светская или духовная? Духовная. Поэтому лидер церкви выше политических лидеров. Это вылилось в то, что к Папе Римскому должны были приходить все императоры для того, чтобы получить благословение, чтобы Папа благословил их. Без благословения Папы они не могли быть императорами. История очень подробно об этом говорит. Вот такой взгляд был в западном христианстве. Восточное христианство по-другому пошло. Когда стали возникать конфликты, особенно это было явно видно, нужно было решать вопросы появления ереси, как относиться к одному, к другому, то восточное христианство интересным путем пошло. Оно стало на свои съезды приглашать императора. И возглавлял этот съезд не духовный человек, а император. Друзья, это история. Это история. Когда сформировалось третье направление христианства, которое сегодня принято называть протестантским движением, что произошло в протестантском движении? Некоторые лидеры протестантского движения оставили печальный след в истории христианства за преследование инакомыслия. То есть люди, которые по-другому верили, возможно, по-другому у них служение проходило, они преследовали их. История отмечает два таких ярко выраженных лидера, это Жан Кальвин и Вильрих Цвингли, которые, Вильрих Цвингли очень агрессивно относился к анабаптистам. Он просто способствовал тому, чтобы их уничтожали. Жан Кальвин, когда был бургомистром в одном из крупнейших городов, в Женеве, в того времени очень известных, он, пользуясь всей властью государственной и религиозной, подписывал смертные приговоры и преследовал всех, кто с ними согласен. История гласит об одного человека, очень известного Сервета, который был достаточно известный в то время, достаточно известный ученый, просто потому, что он высказал свои взгляды по-другому, он его лишил жизни. И возникает вопрос, что же происходит тогда, почему? Вот в одном направлении христианство вот так пошло, в другое направление вот таким путем пошло, третье направление третьим путем пошло. Мы не пытаемся сегодня заниматься критикой и говорить о том, кто прав, кто виноват, мы говорим о факте, вот так оно было. И вы понимаете, что эти три, как минимум три общих подхода, духовная власть выше, поэтому они должны всей политикой управлять, это одно. Второе, надо приглашать всегда светскую власть, чтобы она помогала нам духовные вопросы решать. И третье, дай только нам власть, мы будем убирать всякое инакомыслие. Ну, простите, вот три таких направления явно просмотрелись. Безусловно, они заставляют нас очень серьезно думать. И я не сомневаюсь в том, что здесь присутствующие согласитесь с тем, что ни одно, ни другое, ни третье не согласуется со Священным Писанием. И это правда, друзья, я осмелюсь именно так и сказать. Ни один, ни другой, ни третий подход, о котором мы очень коротко упомянули, он не согласуется со Священным Писанием. Затронутые факты, вот то, что было в истории христианской церкви, не позволяют современной церкви, мы к ней относимся к современной церкви, затронутые факты не позволяют современной церкви хранить молчание при изучении Писания по нашему вопросу. Мы все равно же как-то относимся к государственной власти, да. И это правильно, чтобы об этом говорить. Мы будем ссылаться на очень серьезные библейские тексты, которые заставят нас признать факт. если кто-то с этим не согласен еще, что в ранней церкви очень серьезные взгляды были относительно государственной власти. Поэтому не можем об этом не говорить. И одна из причин, по которой церковь не может сегодня молчать об этом важном вопросе, потому что заключается вот эта причина в том, что об этом говорили Христос и апостолы. Вы удивитесь одной удивительной вещи, но это факт. Апостол Павел пишет послание к римлянам вот эти слова, которые мы с вами прочитали. «Всякая душа да будет покорна высшим властям. Нет власти, ни от Бога установленной». Удивительно, друзья, но это факт, что именно эта римская власть, которой Павел призывал верующих подчиняться, по повелению этой римской власти апостолу Павлу отрубили голову. Это факт. Это заставляет сегодня верующих задавать вопрос: Павел, а не ошибся ли ты? Как ты можешь призывать, поклоняться, уважать эту власть, которая твоих братьев жгла на кострах, распинала и целые километры устраивала вдоль аллей, стояли кресты, на которых были распятые христиане и горели. Павел, как ты можешь, зная вот этот факт, зная то, что Нерон, когда сжег Рим, обвинил христиан и стало гонение одной из первых на христиан, Павел, как ты можешь призывать повиноваться этой власти? Заблудился Павел? Нет. Нет. Он прав. Я не сомневаюсь в том, что у нас задаются эти вопросы. И мы будем говорить сегодня о том, к чему призывает нас Священное Писание. Если мы говорим, что это Богодухновенное Писание, значит, оно является истиной для нас сегодня. Это откровение Господне, которое дал Господь апостолу Павлу. И он его записал для нас. Мы рассмотрим сегодня несколько вопросов. Первое. Утверждение Писания. Писание ясно говорит о том, что всякая власть от Бога. Мы так прочитали. Всякая власть от Бога. Даже при том, что эта власть уничтожает верующих. Как в данном случае послание к римлянам. Всякая власть от Бога. Несогласие с Писанием по причине ограниченности понимания человека. То есть, если человек сегодня, называя себя верующим, не соглашается с этим библейским утверждением, что всякая власть от Бога, это происходит потому, что он просто многих вещей не понимает, на которые мы сегодня вместе с вами попробуем посмотреть. Все-таки, как правильно выполнить это Писание, что нужно повиноваться власти? Смотрите, что говорит Писание. Книга «Плач Иеремии». «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Книга называется «Плач Иеремии». Эта книга сама за себя говорит. Когда народ за неверность Богу был уведен в плен, земля их была разрушена, вот слагал Иеремии ту песню, которая называется «плач», плачевная песня, «lamentation», английское выражение, «плач», оплакивание. Иеремия плачет и говорит, при всем том, что народ еврейский находится в печальном положении, он говорит, кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть. Вы уже понимаете, вернее, думаю, что вы уже начинаете думать о том, почему Павел говорил «повинуйся власти». Вот эта власть пришла задолго до Павла и разрушила Палестину. Власть пришла. Но при всем этом Иеремия говорит, почему вы так думаете, что это случайно произошло? Бог этому повелел быть. Это заставило евреев думать, а почему мы в бедствии? А почему мы при таком положении, экономическом, политическом, социальном, почему в таком положении находимся? Потому что мы отступили от Бога. Итак, друзья, мы движемся дальше, но это важный момент. Не от уст ли Всевышнего происходит благополучие и проклятие? Не от уст, не Бог ли всем этим контролирует? Да, когда нам плохо, мы в небо тычем пальцем, ты чего это с нами так обращаешься? Но когда мы кусок хлеба выбрасываем, когда 25-30% всех продуктов в нашей стране выбрасываются на помойку, никто из нас за это Богу спасибо не говорит, что у нас больше, чем достаточно хлеба. Не так ли, друзья? Сколько сегодня ресторанов выкидывают продуктов, И сколько сегодня миллионов людей голодает на земле. Когда мы живем в Америке, сколько раз мы благодарим Бога за кусок хлеба? Но это не будет так вечно. Это не будет так вечно. Мы движемся, друзья, далее. Человек оценивает факт. Вот когда плохо, он оценивает факт. Хорошо или плохо, правитель справедливый или диктатор, тиран. Оценка человека ограничена его человеческим пониманием. Он ограничен, он не может смотреть больше. Человек оценивает факт. Но эту же ситуацию, допустим, горе в стране, Бог оценивает по-другому. Просто потому, что Он Бог. Повторим, человек любое бедствие оценивает просто как факт. Ой, это плохо. Или ой, это хорошо. Бог оценивает по-другому. Бог оценивает причину, факт и цель, последствия. В этом различие подхода Бога и подхода человека. Человек не благодарит Бога. Очень часто не благодарит Бога, получая тихо мирное небо. Хранит Бог от бедствий и катастроф, посылает нам кусок хлеба, посылает нам при всех трудностях все-таки возможность как-то зарабатывать, существовать. Когда мы последний раз Бога за это благодарили? Но как стоит нам сегодня у нас дом забрать? Стоит сегодня кому-то из нас получить печальную вещь, что у вас рак 4-й степени, и у наша голова выходит из-под контроля? Но мы оцениваем факт, не так ли, друзья? Писание побуждает нас смотреть больше. Почему важно больше говорить о Боге? Бог знает, почему Он это послал. Немного сошлемся на книгу Иова. Бог говорит один раз, люди не слушают. Что Он делает? Он говорит второй раз, не слушает. Что Он дальше делает? Вот тогда Он начинает болезнью разговаривать с людьми. Поэтому, если человек заболел, один из первых сигналов это означает, ты пропустил, ты проигнорировал Божий разговор. Но Бог же тебе говорил, Бог тебя предупреждал, ты не реагировал. Но как только тебе болезнь пришла, ты тоже начинаешь панику поднимать. Подожди, но ты оцениваешь факт. Но ты не думаешь о том, почему ты в этом положении оказался. Ты же об этом не думаешь. Бог знает причину, почему это происходит, знает очень хорошо сам факт и знает ту цель, которую Он преследует в данном вопросе. Смотрите, что говорит та же самая книга «Плач» и Иеремии. «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от рук их». Интересная деталь. Рабы, которые были у евреев в рабах, они господствуют над ними. За что? Можете представить сегодня, что где-то, ну вот, допустим, в нашей стране власть, вот сейчас народ займет там место в Конгрессе и в Сенате. Можете представить такую картину? Но Бог позволил евреям в такой ситуации оказаться. Вот те, которые были в подчинении у евреев, они стали начальниками. Как это может быть? Такое унижение, то я был королем, а теперь вдруг я должен там кому-то посуду мыть, за кем-то там, простите, мусор выносить. Но за что это Господь делает? За что? За то, что неправильное отношение было к Богу. Далее еще один текст, книга пророка Исаии. «Притеснители народа моего, дети и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы». Это одно из наказаний, которое Бог посылал народу израильскому. Кто ими управлял? Три категории людей. Первая категория – это рабы. Вторая категория – женщины. Третья категория – дети. Обратите внимание, за то, что народ отступает от Бога, кто ими управляет? Вчерашние рабы ими управляют. Дети ими управляют. Мы движемся далее, мы поднимаем эти очень серьезные вопросы, которые заставят нас все-таки очень серьезно думать, почему Господь посылает то или другое отдельно взятому человеку, стране или вообще человеческой цивилизации. Отступление от Бога влечет за собой наказание. Именно отступление от Бога влечет за собой наказание. Причина современного кризиса не в финансовой сфере. Почему сегодня кризис в Америке? Почему в Европе? Почему в мире кризис? Это не, проблема не в финансах. Финансы – это лишь средство наказания. Причина, почему сегодня кризис, не в финансовой сфере. Не потому, что банкиры это придумали. Причина, финансовый кризис – это средство, которым Господь разговаривает с людьми. Не финансисты, не банкиры придумали этот кризис. Я понимаю, что сегодня очень много модно говорить, это тайное правительство, масонская ложа, Билдербергский круг, клуб там и так далее, и так далее. На кого только вину не хочется свалить. Ну, эдемский вирус во всех сегодня работает. Кто-то виноват, только не я виноват. Писание очень ясно говорит, что это всего лишь навсего пешки, вот эти великие люди, перед которыми сегодня трепещут. Они пешки в глазах Божьих. Это те люди, которыми Бог управляет. И мы покажем по Священному Писанию, основываясь на Писании, что это действительно именно так. Смотрите, что говорит Писание. «Много замыслов в сердце человека, любого». Здесь не сказано, большого или малого. «Много замыслов в сердце человека». Но что состоится? Состоится только определенное Господом. Мы рассмотрим одну еще интересную деталь. Что Бог поставляет и низлагает царей для своих целей. Бог поставляет царей и убирает их с престола для своих целей. Мы только что коснулись вопроса, что несогласие с Писанием, что нужно подчиняться власти, объясняется тем, что человек ограничен, он не понимает, он исходит только из факта. Писание предлагает нам немножко больше смотреть на ситуацию. Что предшествовало этому факту? Что это за факт и какая цель? То есть, что будет после этого? Библия очень ясно говорит о том, что именно Бог поставляет и низлагает царей. Книга Даниила. Когда Бог открыл значение сна Иосифу, вы помните эту интересную картину, который, увидев Иосиф, увидев Божий промысел, надолго вперед, как он видел, что будет дальше, воскликнул именно эти слова. Мы их с вами прочитаем. «И сказал Даниил», когда он толковал этот сон Навуходоносору, «и сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым, и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Это сказал Иосиф Навуходоносору, правителю Вавилонской империи. Невозможно сегодня сказать, что этого человека не было. И вот после того, когда Бог показал через этот сон будущее Навуходоносора, история дальше, библейская история, говорит о том, что Навуходоносор, видимо, слишком так возомнил о себе, что подзабыл это толкование сна. И вот как-то пришло время, он ходит по своему огромному городу Вавилону, висячие сады Семирамиды, одно из семи чудес света, красотища такая. И здесь он говорит, это ли не тот город, который я построил? Я же его построил для славы своей. И вот как только он произнес эти слова, вот то, что ему было сказано раньше Иосифом, оно исполнилось. Тут же разум Бог отнял у него, поразил его болезнью, ликантропия, когда человек воображает себя животным и кушает траву. И на долгие годы отправил его там, иди покушай траву, вместе там с козлятами, жеребятами. Проходит время. Бог возвращает разум Навуходоносору. И после этого, смотрите, Навуходоносор, смиренный Богом превозносит Бога. Мы читаем слова. «Ныне я, Навуходоносор, славлю и превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Когда это Навуходоносор понял? Когда? Когда на себе это испытал. Испытал Божью руку. Итак, очень интересное заявление одного из мировых правителей. Превозносит Бога, говорит, он это делает. Он силен любого правителя поставить на место и смирить, силен смирить ходящих гордо. люди, в том числе правители, люди, в том числе правители, являются инструментом в Божьих руках при совершении Его воли. Люди, в том числе правители, являются не те, которые историю делают, а те, которые выполняют Божью волю, которыми Бог пользуется для того, чтобы достигать своих целей. Я хочу предложить вам один очень необычный текст, но он поможет нам как раз-таки показать на эту картину, яснее посмотреть на сказанное. Вы хорошо знаете, был такой в иудейском народе царь Иосиф, очень благочестивый, очень богобоязненный. Он беспокоился о своем народе, беспокоился о государстве. Ну, получилось так, мы как-то с вами ранее рассматривали эту картину, Палестина находится на очень интересном положении в географическом месте, если брать историю израильского народа. Южнее находился его сосед, который сегодня существует, который никак не может успокоиться, это Египет. А там дальше, междуречье, между двумя реками, Тигр и Евфрат, царства сменялись одно другим. Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилон, Медоперсия и так далее. Интересно, вот, а Египет существовал практически всегда. Вот интересная такая деталь. Решил Египет воевать со своими врагами. Он проходит через территорию Палестины. Прошли, причем, смотрите, они же там войсками идут, даже не просто как самолеты раз и пролетели, правда, да? Морем корабли там провезли своих морских пехотинцев. Они шли через территорию, это не 5 человек, это тысячи шли. Прошли по этой территории израильского народа, вытоптали, все съели, что можно было съесть. Вы же понимаете, они же идут пешком, они же идут на лошадях. Пошли там, добычу набрали, ограбили там Вавилон, возвращаются какой дорогой? Опять через Палестину. И опять бедные евреи терпят, топчут их, обирают их. Вавилоняне пришли в силу, решили отомстить египтянам. Идут опять через Палестину. Разобрались с египтянами, взяли добычу, возвращаются опять через Палестину. Я немножко рисую эту картину, чтобы вы понимали, в каком положении оказался народ. Иосиф беспокоился об этом положении. Ну, сколько можно? Слушайте, ребята, ищите другую дорогу. И вот смотрите, когда очередной раз египетский фараон Нехау, был такой, идет воевать туда, на Кархемис, Вавилон, Иосия выходит ему на перерез, говорит, хватит. И вот смотрите, что здесь происходит. Вот эти слова сейчас мы с вами прочитаем. Праведный Иосия не прислушался к словам, которые сказал фараон Нехау. И послал к нему Нехау, это фараон, имя фараона, послов сказать, что мне и тебе, царь иудейский. То есть, когда Иосия перешел, пошел на перерез, он говорит, что тебе, Иосия? Далее. Не против тебя иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать. Не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя. Далее. Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним. И не послушал слов Нехао от лица Божьего и выступил на сражение на равнину Мегиддо. И он был убит. Послушайте, праведный царь, какой-то непонятный там языческий правитель, и он заявляет, Бог меня повелевает. Я иду там решать свои вопросы, я с тобой воевать не собираюсь. Уйди, не мешай мне. Интересная картина. Знаешь, что этот текст вызывает много вопросов. Но Библия остается Библией, она прямо говорит, что этот абсолютно, как мы скажем, неверующий правитель, фараон египетский, заявляет, что Бог повелевает мне идти решать эти вопросы. А ты мне не мешай. Праведный человек, Божий человек, не послушал этих слов. Выступил и был убит. Выступил наперекор и был убит. Друзья, очень важный момент. Это серьезнейшая история, серьезнейший текст в Ветхом Завете, который и сегодня верующих предупреждает. Мы дальше об этом скажем. Верующие люди, не лезьте в политику. Это не ваше дело. Бог там разбирается. У него есть свои люди, которые выполняют его волю, а вам там делать нечего. Я смею сказать, но поэтому мы позже придем. Итак, это серьезный достаточно текст. Еще один текст, который очень ясно говорит о том, что правители, которые ничего общего не имели с богопоклонением и Божий закон не почитали, но смотрите, как они говорят о том, как ими Бог управляет. Еще один правитель, это сначала мы коснулись фараона Нехау, правитель, который жил спустя столетия. Это тот правитель, который дал евреям разрешение возвратиться в Иерусалим, в Палестину, строить храм и город. Книга Ездры. Так говорит Кир, царь персидский. все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный. Кто дал? Кто дал эти царства? Бог Небесный мне дал. И тот же самый Бог Небесный, Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Интересная картина. Абсолютно неверующий человек. Но это же Священное Писание, друзья. Именно этот Кир подписывает в 536 году до рождения Христа приказ о возвращении евреев из Вавилонского плена. Но это не еврей. Это человек, который не чтил Бога, не читал закона, можно предположить. Но смотрите, как он дерзает заявлять: «Бог Небесный дал мне все эти царства». И этот Бог повелевает мне, чтобы я ему построил храм. Конечно, не я буду своими руками строить. Я подписываю приказ, я подписываю накладные, там, давайте им камни, деревья давайте и так далее, и так далее. Итак, два серьезнейших библейских текста. Ветхозаветник, который явно говорит о том, что люди, которые не поклонялись Богу, эти тексты явно говорят о том, что Бог ими управляет и решает вопросы, которые не касаются даже израильского народа. Смотрите, мы сегодня можем сказать, что Бог использует современных правителей, чтобы решать политические вопросы, в которые верующие не могут вмешиваться. Он разберется, Господь. У него есть свои люди, которые там решат без вас эти вопросы. Мы движемся, друзья, далее. Это первый раздел, который мы с вами рассмотрели, о котором Библия говорит. Утверждение Писания, всякая власть от Бога. Позвольте еще один раздел вам приложить. Второй – отношение к повиновению власти. Первое, что мы утвердили, что власть от Бога. И мы немножко посмотрели на основании Писания, что это значит. Что значит власть от Бога. Отношение к повиновению власти. Несколько коротких пунктов позвольте приложить, опираясь на Священное Писание. Прежде всего, Писание, Новый Завет очень ясно предписывает верующим, как относиться к власти, молитва о начальствующих как основа повиновения. Вы прекрасно понимаете, что если вы... Одна есть причина, почему я не могу молиться за правителей, я их просто не вмещаю. Как я могу за них молиться? Вот поэтому и проверяется мое отношение к власти. Писание прямо говорит, что нужно повиноваться. Павел пишет Тимофею. Итак, прежде всего, смотрите, интересное заявление. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить вам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. И вот именно это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Итак, Писание прежде всего говорит, это предписание верующим, молитесь за всех правителей, молитесь за всех правителей. Далее, повиновение власти должно быть основано на совести. Слышите, друзья? Повиновение власти должно быть основано на совести. Мы прочитали текст из послания к Римлянам. Надобно повиноваться им не только из страха наказания, но и по совести. Объяснять выражение по совести не надо, вы очень хорошо это понимаете. Это требует здравости. Более того, об этом говорит Писание, по совести надо повиноваться. Не просто боясь, что вас поймают, там посадят, а обязаны повиноваться по совести. Повиновение начальствующему является частью процесса исполнения Духом Святым. А это что еще? Мы обращаемся опять к посланию к Ефесянам. Мы это послание внимательно изучали. Исполняйтесь Духом каким образом? Назидая друг друга, поя воспевая, за все благодаря, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Затем вот это повиновение разделяется на три категории. Повиновение между супругами, повиновение в сфере родителей и детей и повиновение в сфере начальника и подчиненной. Итак, мы имеем полное право говорить, что повиновение власти является частью исполнения, процесса исполнения Духом Святым. Смотрите, что говорит Писание, послание к Ефесянам. «Рабы, повинуйтесь своим господам по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». Интересное выражение. «Рабы, господам повинуйтесь, начальникам подчиняйтесь, как Христу». Далее, не с видимою только услужливостью. Босс идет, вставайте, хватит сидеть, чай, кофе пить. не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли он или свободный. Бог будет спрашивать с господина, Бог будет спрашивать из подчиненного. Итак, повиновение начальствующему является частью процесса исполнения Духом Святым. Далее, повиновение власти, мы очень интересные вопросы сейчас будем рассматривать, повиновение власти в сфере благополучия и соблюдения порядка. Повиновение власти в сфере благополучия и соблюдения порядка. Текст, который мы прочитали из послания к Римлянам, очень ясно говорит об этом, кому оброк – оброк, кому честь – честь и так далее, и так далее. Что это значит? Во-первых, давайте предлагаю вам прочитать текст Писания, книга Иеремии, уже известного пророка, который плакал за то, что Бог вывел народ израильский в плен. И вот к этому народу, который уведен в плен за непослушание Богу, Иеремия пишет: «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Интересно. Увели в плен евреев, они рабы, и вдруг Бог заявляет: вот в этом городе, в который я переселил вас, как рабов, вы должны беспокоиться о благополучии этого города. Странные вещи, правда? Да наоборот, надо там партизанскую войну заводить, чтобы этих оккупантов там или сбежать, или там разорить это государство, не так ли? Что обычно делается в современном обществе без Бога? Начинается партизанская война. Этот текст очень ясно выступает против партизанской войны. У верующих нет права партизанить. У них есть право одно – заботе о благосостоянии города, в который Господь переселил вас. Я обращаюсь ко всем здесь присутствующим. Бог нас не переселил, мы сами сюда приехали. По доброй воле, правда? Кто-то говорил, что воля Господня, потом стали думать, правильно ли они думали или нет. Может, для кого-то явно была воля Господня, но нас сюда под дулом пистолета никто не привез, правда? Мы сами приехали. Не тем ли более к нам эти слова? Заботьтесь о благосостоянии вот этого города, где вы живете, заботьтесь. Это повеление Священного Писания. Заботьтесь, мы повторим, в сфере благополучия и соблюдения порядка. Платите налоги, не укрывайтесь от налогов. Положено платить, платите, пожалуйста. И в этом вы будете проявлять свое повиновение власти. Далее, проявляйте безопасность на работе. Безопасность при проведении ремонтных работ дома, когда вы получите пермиты на это. Внимательно к этому будьте. Вы знаете, очень много, как что-то произойдет, какое-то несчастье, какой-то несчастный случай. Прежде всего, следственные органы обращают внимание именно на соблюдение техники безопасности. Друзья, если закон гласит, вот так ты должен работать в такой одежде, и вот так ты должен делать, ты не имеешь права делать по-другому. Если ты делаешь по-другому, против предписания, которое тебе представлено, заботиться о твоем благополучии. Если ты нарушаешь эту заботу, ты выступаешь против Священного Писания, выступаешь против Бога. Если Писание если закон предусматривает, останавливается на знак «стоп», это значит остановиться, а не притормозить. Если закон обязывает вас остановиться на красный сигнал светофора, посмотреть, есть ли слева машины, потом только делать поворот, если нет знака, запрещающего поворот на красный сигнал светофора. Выполняйте это. Не притормаживайте и так далее, и так далее. Мелочи, друзья. Если стоит спид-лимит, пожалуйста, я понимаю, что езжу по 95-й дороге и очень часто вижу, как мне объясняют, какой я ненормальный. Когда стараешься ехать на 3-5 миль, превышаешь спид-лимит, и обгоняю тебя с сумасшедшей скоростью, и сигналят, и объясняют, что ты какой-то такой, но не такой. Я это все, друзья, понимаю. Но есть закон, есть Писание, которое определяет, как ты должен относиться и к правилам дорожного движения. Уважение к слабым. Уважьте, пожалуйста, больного, пропустите его. Уважение, порядок, соблюдайте, пожалуйста, порядок. Простая пословица. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Братья и сестры, друзья, следите за порядком на ваших приусадебных участках. Ваши участки не могут быть захламлены. Вы являетесь светом. Более того, ожидается от вас, что будет порядок, вы не будете мусорить. Далее. Вы прекрасно понимаете о том, что Писание побуждает повиноваться о благополучии, то есть беспокойтесь о пожилых людях. Что это значит? Платите налоги. Вы прекрасно понимаете, что из этих налогов получают наши с вами дедушки и бабушки дотации. Но из этих налогов они получают помощь, когда стоят на субсидированных программах. Друзья, я понимаю, у нас много вопросов. Я знаю, что больше вопросов возникает, чем ответов мы получаем. Но мы обращаемся к Писанию не то, как мы привыкли думать. Мы обращаемся к Писанию, чтобы посмотреть, что Писание об этом говорит. Итак, заботьтесь о благополучии и благосостоянии города, в котором вы находитесь, страны, в которой вы находитесь. Мы говорили с вами о повиновении в сфере благополучия и соблюдения порядка. Безусловно, мы не можем не коснуться еще одного очень серьезного раздела, очень серьезного. На мой взгляд, это один из важных разделов, о котором нам надо говорить. Верховенство. То есть главенство, верховенство авторитета Бога и Писания в вопросах повиновения власти. При том, что, будьте внимательны, мы обязаны признавать власть, что она от Бога, даже если она преступные дела делает, даже если она убивает христиан, как это было, Павел писал в послании к Римлянам. Писание ясно говорит, что мы беспокоились о благосостоянии, благополучии города. Но вместе с этим Писание ясно говорит о том, что в вопросах повиновения власти главное, на что опирается верующий, это, во-первых, на авторитет Бога и на авторитет Писания. Верховенство, то есть для верующего человека, для Церкви Христовой, Бог и Писание выше законов страны. Это немножко сложно, возможно, принимать. Это сложно принимать. Смотрите, с одной стороны, ты должен признавать власть, что она от Бога. Ты должен беспокоиться о благополучии. Ты не должен нарушать порядка. Ты должен выполнять правила дорожного движения и так далее, и так далее. Но когда касается вопросов богопоклонения, для Церкви Христовой, для верующих, Бог и Писание выше законов страны. Вот этот подход помогает нам понять, как христианство выжило. При разных социальных строях, при диктаторах и хороших правителях. Как оно выжило? Церковь признает авторитет Бога и Писания выше авторитета человеческой власти. И на этом мы стоим, друзья. Некоторые очень серьезные размышления. Церковь не призвана заниматься политическими вопросами. Она призвана повиноваться власти, мы об этом говорили, в какой сфере. Но церковь не призвана заниматься политическими вопросами. Церковь создана Христом для подчинения кому? Христу. Церковь создана Христом для подчинения Христу. Христос разговаривает с Пилатом. Помните, когда ему грозит смерть, Пилат говорит, почему ты мне ничего не отвечаешь, не знаешь ли, что я имею власть тебя убить, и так далее, и так далее. И вот небольшая выдержка из этого диалога. Иисус отвечал, Пилату отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был бы предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Что это значит? Если бы Христос пришел установить политическое царство, Он это пытается донести Пилату. Если бы мое царство было как твое земное, ты не представляешь, что бы сейчас здесь было. Сколько бы здесь партизан было, сколько бы здесь террористов было. Они пришли бы меня освободить. Но ты видишь, никого нет. Неужели тебе это ни о чем не говорит? Ты владеешь политической властью, а я владею духовной властью. Я не боюсь тебя. Я тебе скажу, что если бы Бог мой тебе не дал вот этой власти, ты бы со мной так не разговаривал. Пилат смутился, задает вопрос, что есть истина, и растерялся вообще. Друзья, но этими словами Христос очень ясно говорит о том, что мое царство, оно не от мира сего. Если бы оно было такое же, как это мирское, то я такими же способами пользовался, как пользуются другие люди. Когда Мартина Лютера решили убить, один из реформаторов, то его укрыл один из рыцарей, у которого была целая армия. Вот это чисто по-человечески, правда? Ему грозят смерть, пришла армия, захватила, взяла Мартина Лютера, он где-то там в замке там прожил определенное время. Вот это идет политические разборки, когда политическая власть вступается за религиозного лидера. Вот это трудно понимать людям, которые не считают Библию для себя авторитетом. Но Христос, как основатель христианства, прямо сказал, что между Царством Божьим и Царством земным нет общего. Что это значит? Это одно, это другое. Это не значит, что они воюют. Мы чуть позже другой детали еще коснемся. Итак, верующие не призваны, церковь не призвана заниматься политическими вопросами. Церковь отделена от государства и не сливается с ним, то есть с государством. Церковь отделена от государства и не сливается с государством. Когда ко Христу подошли с вопросом, можно ли подавать подать кесарю, вы помните, и вот в конец этого рассуждения мы читаем ответ Христа фарисейским ученикам на вопрос оплаты налогов. Тогда говорит им, Христос говорит, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Что это значит? Это значит, что вы должны понимать, что есть кесарево, оно Богу не нужно. А есть Божье, кесарю его не давайте. Это совершенно текст, который четко определяет для верующих людей неслияние государства и церкви. Верующие, вы призваны понимать, что есть вещи, которые вы обязаны отдать кесарю. Так учит Христос. Но вы обязаны понимать, что есть Божье, которое кесарю вы не имеете права отдавать. И вот об этом наше дальнейшее рассуждение. Церковь Христа призвана разделять Божье и кесарево, и Божье не отдавать кесарю. В отдавании кесарю должного, церковь проявляет послушание Христу. То есть, если церковь отдает кесарево кесарю, налоги, подать, честь, страх и так далее, это правильно, в этом проявляется послушание Христу. Но интересная деталь, хотя бы сейчас представить для вас один документ, который мы, как церковь, говорили об этом, он у нас в вероучении заложен, мы сейчас хотим упоминание о нем внести и в устав нашей церкви. У нас есть вероучение нашей церкви, которое основано на вероучении Одинцова, очень известного руководителя евангельского движения 30-х годов прошлого столетия. И мы также признаем и исповедуем 7 баптистских принципов, которые появились в 1924 году в китайском городе Харбине, автор их Яков Яковлевич Винц. Мы исповедаем их. Итак, хочу, чтобы вы обратили внимание на это. Надо сказать, что подобные документы приняты и другими христианскими организациями. Итак, 7 принципов. Мы исповедуем 7 баптистских принципов. Мы их просто перечислим. Первый принцип – Священное Писание – единственное правило и руководство во всех вопросах веры и жизни. Будьте внимательны, ничего не говорится об уставе церковном. А нас они сегодня беспокоят. Это было 100 лет назад. Священного Писания достаточно для того, чтобы руководствоваться во всех вопросах жизни и веры и в созидании церкви. Первый принцип. Второй принцип – проповедь Евангелия и свидетельство о Христе – главная задача и основное призвание церкви. Это второй принцип. Третий – церковь Божья должна состоять исключительно из возрожденных людей. Текст, я думаю, слова достаточно понятны. На этом основании евангельские христиане не признают детокрещение. Это сознательный приход к Богу через покаяние, чего дети не могут сделать. Церковь состоит только из возрожденных детей Божьих. Возрождение через слово, которое человек слышит и растворяет верой своей. Мы об этом будем говорить в воскресенье. Четвертый принцип. Крещение и вечеря Господня принадлежат исключительно возрожденным людям. Крещение, водное крещение во имя Иисуса Христа и хлебопреломление, причастие, Евхаристия принадлежат только возрожденным. То есть те, которые являются членами церкви. Пятый принцип. Самостоятельность и независимость каждой отдельной поместной церкви. Каждая поместная церковь автономна и независима. Шестой принцип – равноправие всех членов поместных церквей или всеобщее священство. Что это значит? Перед Богом абсолютно все верующие одинаковы. Мы об этом много с вами говорили. Тот же Господь, который утвердил всеобщее священство, Он в церкви поставляет людей для служения. Но они равны. Пресвитер не выше. Он является таким же братом, каким является и другой брат или сестра. В этом вопросе мы, братья и сестры, если только мы дети Божьи, мы являемся царственным священством. И положение наше пред Богом одинаково. Бог дал этому человеку служение, он больше с него спросит, если он дал это служение. Но когда человека избирает, Бог призывает его на служение, он, брат, не перестает быть братом, когда становится регентом, диаконом или пресвитером. Не перестает. Вот в этом вопросе все верующие одинаковые. Седьмой принцип – отделение церкви от государства. Это последний принцип, который очень четко определяет то, что верующие люди отделяют себя от государства. Что это значит? В государственные вопросы они не лезут. И государству не позволяют управлять церковными вопросами. Вот что означает отделение церкви от государства. Мы исповедуем эти семь принципов и хотелось, чтобы на них обратили очень серьезное внимание. Церковь, подчиняясь Христу, стоит на позиции Писания во всех случаях, когда нарушаются библейские установления правителями. Это серьезная, друзья, мысль. Церковь, подчиняясь Христу, стоит на позиции Писания во всех случаях, когда нарушаются библейские установления. Я хочу немножко показать это. Церковь Христа не признает узаконенный государством грех, какой бы страной он ни был принят. Государство принимает употребление наркотиков на государственном уровне. Церковь не имеет права это признать, потому что это является грехом. Употребление наркотиков, аборты, небиблейский брак – запрет на проповедь Евангелия и богослужения, вы не имеете права собираться. Запрет на библейское воспитание детей и так далее. Мы перечислили только некоторые решения, которые в разных странах принимаются. Согласно Священному Писанию, они являются нарушением Библии. Поэтому церковь, повинуясь Христу, признает эти решения грехом. И опять этим самым она подчеркивает, что для церкви авторитет Бога и Писание выше авторитета поместных властей или государства, или власти в этой стране. Повиновение власти не должно нарушать Божьих законов. Повиновение власти не должно нарушать Божьих законов. Вы помните интересную ситуацию, которая произошла с Иоанном Крестителем. Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Почему? Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, то есть Иоанна Крестителя, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Что сделал Ирод? Простым языком, отбил жену у своего родного брата. Вам это понятно, что это значит? Просто забрал ее. И Иоанн прямо говорит, ты грешник, ты не можешь иметь эту жену. Смотрите, как реагирует правитель. Неужели, думаете, Иоанн не знал, чем это все может для него закончиться? Что ему правитель премию выдаст? Наградит его, премьер-министром сделает? Иоанн понимал, что ничего этого ему не будет. Наверняка он ожидал проблему. И эта проблема последовала. Что сделал Иоанн Креститель? Он сказал, тебе не должно грешить, ты грешишь. Что сделал Ирод? посадил в темницу. Дальше что он решил сделать? Убить его. Так Писание говорит. Ну, здесь уже политические интриги. Народ восстанет. Искал удобного случая. Это важный библейский момент, который очень ясно говорит о том, что если совершается грех, верующие люди не могут закрыть на это глаза и согласиться, окей, раз правитель подписал приказ, мы будем ему подчиняться. В подчинении, повиновение власти не должно нарушать Божьих законов. При нарушении библейских принципов церковь обличает неправильную позицию. Я немножко здесь некоторые моменты хочу просто уточнить, забежал наперед. При нарушении библейских принципов церковь обличает неправильную позицию власти. И здесь как раз цитата, которую мы с вами только что процитировали, как отреагировал Иоанн Креститель на грех Ирода. Братья, выше слайд. Повиновение власти не должно нарушать Божьих законов. Этот пункт и текст Писания. Помните, когда апостолы проповедовали о Христе, их пригласили, куда многих верующих приглашали и будут еще приглашать. И сказали, вы не имеете права проповедовать. И вот этот текст мы с вами прочитаем. Призвав их начальствующие, приказали им отнюдь, то есть с сегодняшнего дня, с этого момента, не говорить и не учить об имени Иисуса. Запрет. Все, это приказ, вы понимаете? Это приказ государственный. Это приказ имеющих власть. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Смотрите, ни Петр, ни Иоанн не оскорбили власти, не угрожали им, но не прямо сказали, вы нам запрещаете говорить о Христе, Бог Небесный повелел нам проповедовать о Христе. Поэтому подумайте о том, кого мы должны больше слушать, вас, людей, или Бога. Это очень серьезное заявление, смотрите. Никакого протеста, никакой агрессии, никакого возмущения. Но четко выражена позиция, верность Богу. Верность Богу. Справедливо ли людей, власти, государства слушать больше, Бога, если не нарушает библейские законы. При обличении власти не проявляется ни насилия, ни призыва или участия в свержении существующей власти. Церковь, обличая власть в грехе, не проявляет агрессии, не проявляет насилия, не призывает к свержению государственной власти. Это серьезно, друзья, обратите внимание. Церковь Христа дает оценку, не проявляя при этом агрессии. Друзья, мое желание, обращение ко всем присутствующим, кто слышит нас, будет еще слушать. Друзья, церковь призвана заниматься верностью Богу и проповедью Евангелия. Восстания, бунты, мятежи, сожжение Коранов и так далее – это неправильно перед Богом. Это неправильно перед Богом. Никогда церковь не проявляла агрессии. Люди верующие, которые считали себя верующими, они проявляли агрессию. Но церковь Христова не проявляет агрессию. Она дает оценку существующему положению, но никогда не участвует ни в каких мятежах. Никаких баррикадах, никаких митингах. Я понимаю, что слишком неприятные для кого-то вещи я говорю. Я не вижу никакого основания в Священном Писании каким-то воинственным действием. Не вижу. Писание не дает нам этого права. То же самое Иоанн Креститель, пожалуйста, прямо говорит, ты сделаешь неправильно. Он за это лишился жизни. Но вместе с этим, не забывайте, пожалуйста, что мы думаем только о сегодняшнем факте. Писание говорит так. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы самые несчастные люди. Но лишили жизни верующего, скажите, куда он попадает? Ну, куда он попадает? Но если он верующий, он домой идет. Он домой идет. Он получит венец мученика. Помните, мы рассуждали о книге Откровения? Мученик – это не просто вот он 40-50 лет был верующим, тот, который мучим был за Христа. Он, Бог даст им венец мучеников. Стефанос, мы рассматривали это слово. Итак, при обличении власти не проявляется насилие. Церковь знает из Писания, что нет власти не от Бога. Сошлемся опять на рассуждение Христа с Пилатом. Пилат говорит Христу, ему, «Мне ли не отвечаешь?» Когда он спрашивает, Христос молчит. «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, я имею власть убить тебя, распять, и я имею власть отпустить тебя?» Ты понимаешь, перед кем ты стоишь? Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе». Я думаю, что очень многие, особенно из старшего поколения, наверное, знаете те случаи, когда и вам угрожали, угрожали расстрелом, угрожали просто смертью, держали пистолеты у виска и говорили, отрекись, мы тебя сейчас не отречешься, мы тебя сейчас там мозги твои по стенке размажем. Было такое? Было. Было такое? Но в то же время интересно, верующие люди говорили прямо, если Бог позволит, ты расстреляешь. Если Бог не позволит, ты ничего не сделаешь. Было это в моей жизни, когда служил в армии. Совершенно полное спокойствие. Я знаю, что Господь, если позволит, никакого страха. Господь меня ожидает. Я не за какое-то преступление стою здесь. Я за верность Богу стою здесь. Я знаю, что очень много наших братьев и сестер, не только вот в стране, откуда мы выехали, во всем мире стоят за эту позицию. Сколько сегодня, больше 100 тысяч в прошлом году убили христиан за веру в Бога. Не просто терзали, убили. Это те, которым наверняка убивали их за то, что не верны Богу. Но никакой агрессии. Это странные вещи, правда? А почему войну не собираете? Почему партию христианскую не собираете? Не будем собирать. Не будем собирать ту партию. Наша задача другая. Царство мое, говорит Христос, не от мира сего. Если мы Христову, мы Христово созидаем. Мы Христово созидаем. Некоторые мысли мы приближаемся к завершению. Если Бог определил сменить власть, помните, что Навуходоносор сказал? Он поставляет царей, и он излагает их. Если Бог определил сменить власть в любой стране, он сделает это без малейшего участия церкви. Если Бог определил снять президента, Он это сделает без вашего участия, без участия церкви. Потому что Он, как Бог Всевышний, поставляет царей и низлагает царей. Друзья, оставьте это в вашей памяти перед Богом. Если власть не угодна Богу, даже в нашей стране, в любой другой стране. Это не дело церкви призывать к какому-то бунту или мятежу. Если Бог лучше знает ситуацию, чем мы это знаем. Если Бог определил сменить строй в какой-то стране, сменить правителя, Он это сделает. У него найдется Кир, царь персидский, говоря языком Ветхого Завета. У него найдется фараон Нихау, найдутся друзья. Но да не будет в этих переворотах, в мятежах руки церкви. Аминь. Мы не можем, друзья, в этом принимать участие. Коротенький итог, и мы помолимся. Итак, что изменилось в нашем понимании по отношению к власти страны, в которой мы живем, после наших с вами рассуждений? Понимаю ли я лично свою ответственность перед Богом молиться о правителях страны и заботиться о благополучии государства. Понимаете ли? При всем том, что меня может не устраивать законы, которые существуют в этой стране. Я считаю, что, допустим, они не библейские. Это никак не отменяет этого правила. Ты должен заботиться о благополучии. Ты должен платить налоги. Ты должен уважать правила дорожного движения. Понимаю ли я, что нарушение установленных правил, которые не противоречат Библии, понимаю ли я, что нарушение правил, которые государство устанавливает и которые Библии не противоречат, если я их нарушаю, является грехом перед Богом? Я не просто проскочил на красный, я согрешил. Я не просто не остановился на стоп, я согрешил. Вот так это все, друзья, называется. Я не просто там, схитрил немножко, не показал свои доходы, я согрешил перед Богом. И так далее, друзья. Научитесь вещи называть своими именами. Если законы страны не противоречат Библии, Богу, мы обязаны их выполнять. Невыполнение законов страны, который не расходится со Священным Писанием, не выполняя этих законов, является грехом перед Богом? Является ли мое повиновение власти делом моей личной совести? Надо повиноваться и по совести. Является ли мое повиновение существующей власти делом моей личной совести? Понимаю ли я личную ответственность перед Богом быть верным Ему, Богу, и Писанию в вопросах веры и богопоклонения? То есть, если принимается закон, который расходится со Священным Писанием, понимаю ли я свою ответственность стоять на позиции Писания? Это серьезно. Я знаю, что многие за это поплатили жизнью. И еще поплатятся, немало поплатятся. Но в этом проявляется верность человека Богу. Псалом 118. «Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую». Аминь. Мы помолимся.